Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья! Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Мы работаем в прямом эфире, а следовательно, наш телеграм-канал к вашим услугам. Ждем сообщений с помощью СМС и, конечно же, будем отвечать на телефонные звонки. И сегодня тема нашей программы звучит примерно так. Основные принципы дрессировки домашних животных. Ну, вообще, я, конечно, понимаю, что тема очень широкая, и я бы хотел ее немножечко конкретизировать и, может быть, сузить. И за основу я взял 10 правил Языкова. Кто такой был Всеволод Васильевич Языков? Я чуть позже расскажу об этом потрясающем человеке, поскольку, ну, вот это был дрессировщик от Бога, преподаватель от Бога. И вообще человек, который, ну, по чистой случайности соприкоснулся в свое время с дрессировкой, с домашними животными, а по факту оставил свой глубокий след в этом деле. И он сформулировал 10 правил, на которые полагаются до сих пор все люди, которые работают с животными. Это вообще фантастика, когда человек буквально на 2 машинописных страницах определил основные правила, как нужно взаимодействовать с животными. И надо сказать, что, правда, по этим правилам работают до сих пор все без исключения. Все люди во всех странах, на всех континентах. Да, к сожалению, имя Языкова, оно не имеет такую широкую известность, к сожалению. Но, в конце концов, и об этом тоже поговорим. Так вот, 10 правил, на которые нужно полагаться. Понятно, что этот человек, поскольку работал именно с собаками, со служебными собаками, говорил он о этих животных, но мне кажется, что это все применимо и к кошкам, и к прочим домашним животным. Ну, здесь, естественно, нужно делать скидки, но давайте я сейчас их сначала озвучу, а дальше будем то, что называется, разбираться постепенно. Итак, первое – это последовательность. То есть, если вы что-то запрещаете собаке, ну, или кошке в данном случае тоже применимо, то этот запрет должен действовать всегда. Второе. Если вы дали команду, то обязательно дождитесь ее выполнения и обязательно поощрите животное. Поощрение – это обязательная часть выполнения любой команды. Третье. Сразу продумайте все нюансы, как собака будет выполнять ту или иную команду. То есть от простого к сложному. Следующее. Будьте понятны собаке. Ну, вот здесь вот на самом деле этот 4-й пункт, это целый комплекс, потому что, чтобы собака вас поняла, прежде всего, вы должны понимать собаку, вы должны знать, на чем основана физиология собаки, на чем основана психология собаки и как с собакой можно взаимодействовать. Об этом будем говорить отдельно. Не обманывайте собаку. Пункт 5-й, очень важный. Маленький обман порождает большое недоверие, это чистая правда. 6. Собака не ошибается, ошибается всегда ее хозяин. Собака – это животное, которое находится под нашей опекой. Это мы в ответе за тех, кого приручили. Пункт номер 7. Собака может быть нездорова, отсюда могут быть проблемы и даже агрессия. То есть, нужно не забывать, что собака – это живое существо. Пункт номер 8. Будьте разумны в своих требованиях, потому что иногда люди очеловечивают животных и забывают, что животные живут совершенно по другим законам. Я имею в виду, прежде всего, это законы мировосприятия. Об этом тоже поговорим. Контролируйте собаку, особенно на начальных этапах дрессировки. Вопрос доверия, он всегда сложен, но когда вы чему-то обучаете живое существо, и здесь можно поставить знак равенства между четвероногими и двуногими, контролировать это нужно особенно. И десятый пункт, на этот пункт всегда обращают все специалисты особое внимание. Самое страшное – это потерять уважение. Уважение со стороны животного. И вот если этого уважения не будет, то тогда ничего хорошего не получится. Об этих 10 пунктах мы поговорим еще чуть позже, к ним вернемся. Ну а пока я, как и обещал, хочу вам рассказать, кто такой был Всеволод Васильевич Языков. Ну вот, есть такое расхожее понятие «роль личности в истории». То есть, когда один человек меняет устоявшуюся систему вопреки обстоятельствам и делает что-то экстраординарное. Как правило, это позволяет совершить настоящий прорыв. И вот по отношению к таким людям историческая справедливость рано или поздно всегда торжествует. Их достижения остаются в памяти потомков. И вот как раз Всеволод Васильевич Языков именно такой человек. Он родился 24 февраля 1895 года в Петербурге. Его семья была далека от кинологии, от зоологии, вообще не соприкасалась с животными. Отец был художник-карикатурист, а мать писала детские рассказы. В 20 лет Всеволод Васильевич оканчивает реальное училище, ну, это аналог современного колледжа. Но на дворе Первая мировая война, и Языков поступает на курсы прапорщиков. Правда, на фронте отличиться ему не удалось. На учебных стрельбах он получил ранение в голову, очень тяжелое ранение, и почти год лечился. После Октябрьской революции он переходит на сторону красных. И вот здесь начинается все самое интересное. Он был зачислен в полк Петроградской милиции, и в январе 1918 года он получает приказ принять бывший питомник полицейских розыскных собак при управлении уголовного розыска. Что делать с этим хозяйством, никто не знал. Во-первых, кинологи, которые работали до этого, практически все разошлись, осталось очень мало человек, кто-то уехал, кто-то перешел на сторону, вернее, остался верен присяге и служил, работал на стороне так называемой Белой гвардии, ну, сейчас речь не об этом. В общем, то, что называется кадровый голод, был налицо, причем он был не только кадровый. Вот январь 18 года, разгар гражданской войны, то, что называется разруха и голод. Нечем кормить людей, не то что собак. А Языков берет вот такое вот хозяйство, получает приказ и с этим приказом блестяще справляется. Несмотря на все сложности, несмотря на то, что он сам никогда не соприкасался с этой темой, он сохранил всех собак, которые ему достались. Мало того, что он сохранил собак, так он еще и разработал уникальную систему дрессировки, вот о которой мы сегодня с вами будем говорить, и даже это не система дрессировки. Это вообще правила, которые можно применить как к собакам, кошкам, да и, мне кажется, частично к людям тоже, потому что здесь психология и воспитание детей, они тоже, мне кажется, что применимы к этому. Эти правила, они применимы. Так вот, он разработал систему, и начиная с 1923 года Всеволод Васильевич начинает преподавать в специальных учебных заведениях. Под его руководством подготовлено более 1500 инструкторов и разысканных собак. Дорогие друзья, вот здесь нужно понимать, когда я говорю, что преподавание – это дар Божий. Ну вот на самом деле есть, считается, что три призвания – это врач, военный и учитель. Потому что что-то объяснить человеку – это на самом деле нужно, чтобы человек не просто разбирался в вопросе, а был, ну, поцелован Богом, можно сказать и так. Сейчас мы с вами все абсолютно понимаем, что такое кинология, что такое работа с животными и так далее. А тогда, ну, понятия не имели люди в основной своей массе о дрессировке, о физиологии. Там мы сейчас в школе проходим там, ну, азы работы академика Павлова Ивана Петровича. Кстати говоря, первого Нобелевского лауреата российского. Так вот, а тогда люди об этом вообще не знали. То есть с собаками тогда работали либо псари, которые служили в богатых имениях, либо люди, которые были связаны с цирком. Ну, о цирке мы сегодня тоже поговорим чуть позже. И вот людям, которые не имели вообще никакого представления, что такое собака, а учитывая, что, ну, было, говоря языком специалистов, кинологов, достаточно слабое поголовье, и вот подготовить специалистов на такой шаткой почве, на такой шаткой основе, и делать это систематично, регулярно и качественно, это на самом деле был великий труд. И вот здесь вот, правда, роль личности в истории. Именно этот человек заложил фундамент основы отечественной школы дрессировки. Вы знаете, позволю себе небольшое лирическое отступление. Я достаточно много и выступаю с лекциями, и общаюсь с обычными собаководами-любителями. И говорят, что «Ой, советская система дрессировки, это вообще это был кошмар, сапогом под ребра». Я смотрю на этих людей, и я понимаю, что эти люди даже... То, что называется, не слышали, где звон, не то, что не знают, где он. Отечественная система дрессировки была абсолютно уникальна, и, дорогие мои, это не ура-патриотизм. Это на самом деле то, чем мы должны и обязаны гордиться, потому что наши с вами соотечественники, правда, заложили основы дрессировки, основы работы с животными. На этих основах сейчас живет весь мир. И я общался с людьми, которые профессионально работали с собаками во многих странах. И вот имена, предположим, Дурова знают очень много людей. И это было безумно приятно, и что самое интересное, неожиданно. Так, ну вот о Владимире Леонидовиче Дурове и о его брате Анатолии, я говорю, чуть-чуть попозже поговорим, всему свое время, дорогие друзья. Так вот... Вернемся к Всеволоду Васильевичу Языкову. Он пишет книги по дрессировке, причем, что самое интересное, он пишет эти книги не только для специалистов, которые к нему приходят обучаться. Там люди под присягой, упал, отжался, все, направо-налево. Здесь не хочешь, научим, не можешь, заставим. Здесь все просто. А он еще пишет для детей книги о дрессировке собак в начале 30-х годов. Это уникально, потому что здесь нужно не просто разбираться в вопросе, а здесь нужно, чтобы у тебя был язык доступный, легкий. Детей нужно заинтересовать знаниями, чтобы они прониклись этим. И только тогда они будут то, что называется, копать дальше. А вот Всеволоду Васильевичу Языкову это удалось. И вы знаете, опять же, позволю себе лирическое отступление. В прошлом году я выступал на одном из московских таких мероприятий, активностей, и ко мне подошел пожилой человек, говорит, а вы правда кинолог? Я говорю, да, правда. Вот у меня вот здесь вот есть подборка журналов, вам будет интересно? Я беру эту подборку журналов, а она в таком переплетенном, таком кожаном, на кожаной основе такой, толстенная подборка, я открываю, и я понимаю, что в моих руках, ну, знаете, это вот сокровище, это бриллиант. Вот в моих руках оказалось что-то с чем-то. Это подборка журналов по служебному и охотничьему запаководству с 1924 по 1932 год. Полная подборка этих журналов – это то, что называется первоисточник. Я понимаю, что с этими бесценными сокровищами я не расстанусь. И, ну, слава богу, там мужчина попросил не очень большую сумму, которая у меня была с собой наличкой. Я отдал и абсолютно не жалею. Там на самом деле просто уникальные вещи. И самое главное, это очень интересно написано. Очень интересно. И потом, когда я уже начал сравнивать с той литературой, которая у меня была, которую я знаю, я понял, что это, ну, иногда это просто плагиат, это перепечатка, а зачастую люди просто полагались именно на эти данные, на этот справочный материал. Это очень-очень важно. Так вот, к сожалению, трагично сложилась судьба Всеволода Васильевича Языкова, потому что, как и многие яркие люди того времени, он попал под каток сталинских репрессий и в 1938 году был обвинен в шпионаже в пользу Германии. А почему? Да потому что интересовался работами немецких коллег. Здесь нужно сделать ремарку, что практически до начала Великой Отечественной войны Советский Союз и фашистская Германия обменивались так называемым племенным материалом. То есть понятно, что все разработки, которые связаны были с собаками, в Советском Союзе были под грифом «совершенно секретно». Но было немного чистокровных племенных собак, и из Германии старались любыми путями получить хороших немецких овчарок. И это удавалось. И, естественно, не проникаясь этой работой, не углубляясь в нее, не общаясь с немецкими коллегами, мы сейчас политику вот в данном конкретном случае оставляем за скобками, потому что профессионалы всегда интересовались разработками друг друга, потому что это прежде всего были соперники. И вот Всеволоду Васильевичу Языкову удавалось получить и интересные наработки, и интересные материалы, и интереснейший племенной материал. Но вот, к сожалению, он за эти контакты поплатился и в 1938 году был обвинен в шпионаже. Вообще, обвинить такого человека в шпионаже, который был вот, ну, патриотом, то, что называется, до мозга костей. Вот. И, к сожалению, 10 июня 1941 года, то есть буквально за 12 дней до начала Великой Отечественной войны, он скончался в заключении на Колыме. К сожалению, потом о нем очень долго не вспоминали. И даже когда он был реабилитирован, ну, понятно, что кинологическая наука ушла вперед. Понятно, что уже там были другие герои. И о Языкове где-то умышленно, где-то неумышленно, но старались не вспоминать. И только в конце 20 века имя Всеволода Васильевича Языкова опять начали упоминать в специальной литературе, опять начали восстанавливать историческую справедливость. Так что будем надеяться, что теперь это имя не забудут никогда. Всеволод Васильевич Языков. Дорогие друзья, запомните, это легендарный наш соотечественник, поскольку именно он разработал те правила дрессировки, те правила общения, те правила обучения специалистов, на которых сейчас и работают все, без исключения, специалисты, профессионалы, кинологи. И вот об этих правилах мы тоже с вами обязательно поговорим. Но во второй части программы, а сейчас, помните, я вам рассказывал, что циркачи тоже в то время очень были востребованы в качестве дрессировщиков. И я упоминал фамилию братьев Дуровых. И с этими людьми, мне кажется, что нам нужно познакомиться поближе. Братья Дуровы.
Здравствуйте, друзья. С вами Григорий Манев. Друзья, сегодня я расскажу вам об удивительных людях. Братья Дуровы вписали свои имена не только в хроники мирового циркового искусства, но и историю нашей страны. Владимир и Анатолий еще в детстве влюбились в цирк, лишь о нем и мечтали. Из кадетского корпуса, куда их зачислили ввиду дворянского происхождения, Владимир ушел сам, а Анатолия исключили с формулировкой «за неспособность к серьезным наукам и склонность к лицедейству». Как оказалось, молодые люди поступили абсолютно правильно, поменяв армейскую казарму на цирковую арену. Широкому кругу больше известен старший из братьев Дуровых Владимир. Он родился 25 июня 1863 года в Москве. В начале своей карьеры он пробовал себя в различных амплуа. Силач, звукоподражатель, иллюзионист, куплетист. Но в конце концов стал выступать как клоун-дрессировщик. Его подопечными в разное время были собаки, козы, волки, крысы, слоны, морские свинки, верблюды. Дрессировку он построил на наблюдении за поведением животных и кормлении. Четвероногие партнеры получали лакомство за правильно выполненный трюк. В отличие от подавляющего большинства своих современников, Владимир Леонидович не наказывал животных. На основе исследований академика Павлова он создал свою систему обучения, которая базировалась на поощрении. Дуров доказал, что таким образом рефлекс закрепляется быстрее и надежнее. Именно этого человека можно считать основоположником современной дрессуры. Те, кто видел, как работает Владимир Леонидович, утверждали, что он общается со своими питомцами на каком-то ментальном уровне. Кстати, великий дрессировщик и вправду проводил эксперименты по телепатии. Их результаты до сих пор изучают физиологи. Благодаря этим опытам Дуров даже стал прототипом одного из героев романа писателя-фантаста Александра Беляева. Книга называется «Властелин мира». В годы Первой мировой войны Владимир Леонидович Дуров занимался обучением морских львов и дельфинов поиску морских мин. Однако внезапная гибель всех 12 подготовленных им животных положила конец этой работе. Есть версия, что к трагедии были причастны агенты германской разведки. В 1912 году в своем доме в Москве на улице Божедомка Владимир Леонидович открыл театр зверей. Позже он стал называться «Уголок Дурова». Его именем сейчас называется и улица, на которой находится театр. Анатолий Леонидович Дуров, младший брат основателя династии, родился 26 ноября 1864 года. Этот незаурядный человек снискал славу канатоходца, акробата на трапеции, дрессировщика, а впоследствии и клоуна. В начале 20 века он был одним из самых популярных и высокооплачиваемых цирковых артистов в России. С гастролями он объездил весь мир. В Париже в его честь был отчеканен памятный жетон. Изданная в Дюссельдорфе всеобщая энциклопедия циркового искусства посвятила ему, единственному на тот момент из русских артистов, отдельную статью. Он первый из клоунов начал выступать без грима и под своим именем, а не псевдонимом. Анатолий Леонидович полностью разделял взгляды своего брата на дрессировку. Он очень любил животных. С их помощью Дуров-младший ставил басни, сценки и даже целые пьесы. В своих постановках он безбоязненно высмеивал чиновников, полицейских и прочих властимущих. Как-то раз на гастролях в городе Канске Дуров пришел к исправнику, чтобы завизировать программу выступлений. Когда все было согласовано, полицейский поинтересовался.
«У вас здесь написано, дрессированные свиньи исполняют песни под аккомпанемент. А слова о песне где?»
Дуров нашелся сразу. «Господин исправник, видите ли, свинячего я не понимаю, не выучил пока. О чем поют? Да кто же их знает? Может быть, вы поймете?»
«Но-но, господин артист, не забывайтесь».
Анатолий Леонидович пообещал, что песня будет приличной. Афиша была подписана, а вечером на манеже, представляя номер, Дуров заметил. «В какое время живем, господа? Свинья и та без цензуры петь не может».
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. кто они такие, наши питомцы. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Дорогие друзья, Григорий Манев, «Зов предков». Мы снова в нашей студии и работаем в прямом эфире. Принимаем сообщения с помощью нашей тележеньки. Ждем сообщений через СМС. И, дорогие друзья, что-то у нас как-то сегодня со звонками совсем как-то кисло. Пожалуйста, звоните. Очень рад всем вашим звонкам. Будем отвечать на вопросы, будем обсуждать, потому что тема-то у нас сегодня интересная. Напоминаю, кто опоздал на первые полчаса, тема нашей сегодняшней программы – это основные правила дрессировки и общения с домашними питомцами. Я сегодня вам уже в первые полчаса рассказывал, кто эти правила вывел, вернее, сформулировал, если быть более точным. Легендарный человек Всеволод Васильевич Языков. Потом мы поговорили еще и о легендарных братьях Дуровых. Так, вот у нас есть первый телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Доброе утро, спасибо за эфир.
Да, знаете, здравствуйте.
Первый мой опыт общения, так сказать, с котами был за соседским, смотрел 2 недели. И я понял, так сказать, основы дрессировки. Ну, молодой еще был, лет 20, я его зубочистки кормил, на каждую эту кикет давал, ну, конечно, получается, немножко издевался. Но он у меня на задних лапах ел, крутился, и я понял, что основа все-таки это вот еда. И то, что, не знаю, там говорят, конечно, что еще чего-то, но все-таки, мне кажется, все-таки дрессировщики, они это прекрасно знают, что, грубо говоря, еда, это, наверное, я так понял, основа все-таки. Конечно, есть игривые животные, безусловно, которым нравится играть, там, собака, наверное, более, кошка, мне кажется, сложнее, но с кошкой, мне кажется, все за счет ништяков вкусняшек, так сказать. Лично я так понял.
Ну, да, согласен, спасибо. Спасибо огромное за звонок, спасибо, что поделились своей историей. По поводу лакомства здесь нужно сказать отдельно. Есть животные, которые очень заинтересованы в лакомстве, то есть их называют дрессировщики-пищевики, и их немало, причем как среди кошек, так и среди собак. Есть и морские млекопитающие, вот кто бывал в дельфинарии, тот видел каждый раз, когда дельфин делает что-то правильное, ему дают рыбку. С одной стороны, это все логично и правильно. С собаками там немножечко все-таки сложнее, потому что есть собаки, которые работают в основном на игровом методе. То есть с чем это связано? Собака, она, во-первых, может взаимодействовать с человеком на более сложном уровне, чем все остальные животные. Собака гораздо ближе к человеку по социальной структуре, чем все остальные животные. Ну, дельфины, они тоже живут семьями, но все-таки дельфины, они обитают в воде, и это стихия, которая, ну, далеко не всем подвластная, и мы не можем долгое время находиться под водой, и тоже наше пребывание и на поверхности воды ограничено. Вот. Здесь, да, здесь, конечно, вы правы с точки зрения лакомства, и всегда для того, чтобы закрепить правильные действия, здесь нужно использовать лакомство. Но есть еще и какие-то моменты, которые нужно учитывать, предположим, тактильное ощущение. Вот, например, некоторым животным очень нравится, когда их почесывают. И, естественно, на первом месте идет лакомство, на первом месте идет игра, ну, плюс еще и вот такие вот тактильные ощущения, они тоже важны. Дорогие друзья, я вам обещал рассказать о, немножечко разобрать вот эти вот 10 принципов дрессировки, поговорить о них отдельно, и сейчас, ну, то, что называется, с галопом по Европам за 20 минут попробуем пробежаться. Последовательность. Что такое последовательность? Ну, во-первых, это когда человек, если что-то запрещает, то он должен это запрещать всегда и везде. Потому что, особенно вот с маленькими щенками, приносят домой вот этот вот крохотный комочек, первая ночь, а он начинает так жалобно пищать, и человек говорит, ну, ладно, все-таки первая ночь, возьму я его с собой в кровать. И даже если там муж или жена стараются протестовать, ну, что тебе жалко, ну, в конце концов, ну, одна ночь. А вы не забывайте, что и кошки, и собаки, особенно собаки, здесь я не хочу обидеть котовладельцев, но я еще раз подчеркну, собаки, они очень близки нам. Так вот, они очень хорошо делают выводы. И если это сработало один раз, значит, это будет работать и второй раз. Вот у меня сейчас здесь в студии режиссер нашего прямого эфира, почти, да, без пяти минут многодетный отец. И он так кивает головой, то есть соотнося это, Жень, правда, Жень? Да. Вот, соотнося это с детьми, и здесь это тоже работает. Вот если ты один раз разрешишь что-то, будь добр к тому, что в следующий раз к тебе придет, здесь вот можно ставить запросто знак равенства, я тоже это говорю, как человек, у которого трое сыновей, дорогие друзья, да, это абсолютная правда. Один раз разрешил, все. Потом тебе нужно приложить максимум усилий для того, чтобы объяснить, почему вот тогда было нельзя, а сейчас можно. Или наоборот. Правила игры меняться не должны. Это касается, когда мы говорим о пребывании щенка в постели, когда мы говорим о том, что мы хотим дать что-то со стола. Так, еще один звоночек у нас. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, Владимир.
Очень приятно.
Наконец-то я услышал от умного авторитетного человека.
Какой комплимент,
слова,
приятно.
Слова, которые звучат совершенно правильно. То, что нельзя, должно быть нельзя сразу, а не потом. Потому что действительно, пока сначала маленькое существо, все можно, а потом ему сложнее объяснять, что, мол, нельзя не подбирать с земли там что-то, не залазить на диван, не делать все остальное. Вот. И потом насчет вкусняшек. В принципе, у человека, как у любого существа и у собаки, стимуляция положительных эмоций, положительных действий, она всегда впереди. Поэтому вкусняшки, они стимулируют и человека, и собаку, любого, любое существо на исполнение правильных движений, правильных команд. То есть, если ты сразу стимулируешь собаку вкусняшки, она... Это прочнее закрепляет, да, ласка – это святое. За ухом почесать, пузо почесать – это вот, облизаться с обоими – это да. Но вот так вот стимуляция любого правильного действия, она всегда движет вперед. И у человека премию, когда ему дают за правильную работу, и у собаки, когда она правильно лазит на бум или там берет барьеры, вот, и берет на фас человека. Это все хорошо. Это вот как раз вот именно движение вперед, нахождение общего языка. Потому что и собака, и человек, они понимают, все живые существа понимают стимуляцию не только лаской, но и более материальной.
Я понял, Владимир, хорошо, спасибо огромное за звоночек, согласен с вами. Но все-таки могу возразить, что далеко не все, особенно собаки, являются пищевиками. Так, Андрей пишет, в детстве у меня всегда были собаки, родители разрешали им забираться в постель. Сейчас у меня нет собак, и я не люблю домашних животных. И вспоминая годы детства, думаю, насколько уже ужасно пускать собаку в кровать. Ну, дорогие друзья, вы знаете, вот я тоже, я большой любитель собак, у меня с детства были собаки, до сих пор собаки, но вот в кровать я никогда собак не пускал, честно скажу. Так, дальше едем. По поводу правил дрессировки, правило номер два. Если дали команду, то дождитесь ее выполнения и обязательно в конце поощрите. Вот здесь вот как раз о чем говорил вот только что наш уважаемый радиослушатель Владимир. Потому что это поощрение, то есть это знак того, что ты все сделал правильно. это закрепляющий момент, который перекидывает мостик к следующему приему, к следующему повтору. То есть хочешь получить лакомство, хочешь получить любое другое поощрение, ты его должен дать обязательно собаке, кошке, я не знаю, там, дельфину и так далее. Поощрение, оно обязательно. Третий момент. Сразу продумайте все нюансы выполнения команды от простого к сложному. То есть, когда мы хотим научить собаку, предположим, команде место. Как она выглядит? Как это выглядит? Сначала собака должна лежать на обозначенном месте. Ну, можно положить там сумочку, поводочек и так далее. Потом человек отходит, после этого подзывает собаку, собака подходит к хозяину и потом возвращается на место. И вот здесь нужно разбить эти команды на, вернее, прием на составляющие команды. То есть собака для начала должна научиться лежать хотя бы около ноги. Потом лежать на расстоянии. Потом собака должна знать, как подходить по команде ко мне, как возвращаться на место и как опять ложиться. То есть здесь это целый комплекс, который рассматривается не отдельно, а его нужно... То есть ты должен четко понимать, что зачем идет. Так, еще один телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
Здравствуйте, Ирина.
Очень приятно.
Скажи, пожалуйста, а вот у нас ежики бегают в
Москве, так.
Во дворе.
Так.
Ну, можно сказать, что это во дворе. А можно их чему-то обучить? И вообще ежики обучаются?
Спасибо за звонок, Ирина. Ну, как и любые живые существа, особенно млекопитающие, ежики обучаются, но я не советую вам контактировать с ежиками, потому что ежи являются одними из главных переносчиков такого опасного заболевания, как бешенство. Дорогие друзья, запомните это, лисы и ежи. С дикими животными контактировать не нужно. Это большая ошибка, когда дети и взрослые берут ежиков на руки, стараются их погладить, там особенно яблочко нанизать на иголочки. Не нужно этого делать. Научить можно. Самым простым командам здесь все очень просто. Вот. Но вот с ежиками я бы вам не рекомендовал так близко взаимодействовать. Следующий момент. Четвертое. Будьте понятны собаке. Что это значит? Собака должна понимать вас, а вы должны понимать собаку. Если мы говорим о таком взаимодействии, дорогие друзья, вот очень часто человек, который только завел собаку, который ничего не знает, я всегда рекомендую разговаривать с собакой. Но еще один момент. Очень часто люди очеловечивают собаку и начинают приравнивать ее восприятие к человеческому. И вот это большая ошибка. Собака не понимает человека, особенно щенок. Собака по большей части понимает интонации. Да, у собаки достаточно большой словарный запас может быть. Собака на основе, особенно та, которая уже прожила какое-то время с человеком, с семьей, она может делать выводы и понимать человека, но вы должны быть прежде всего для собаки предсказуемы. Понятны, это предсказуемо. Собака должна понимать, за что она получит поощрение, что ей делать нельзя и как ей себя правильно вести. Вот здесь вот это тоже те законы, которые я вполне могу поставить знак равенства между обществом животных и обществом собак. Потому что обществом животных, обществом человека, извините, пожалуйста. Так, еще один звоночек у нас. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Представьтесь.
Опять-таки по поводу дрессировки.
Да, Владимир.
Да, Владимир. Вот. А у меня был знакомый хин. Я вообще собачники, у меня черныши все же были.
Серьезные собаки?
И она, значит, хозяева говорит: Володь, представляешь, вот это хин. Ну, что такое хин? Вы представляете собаку маленькую, мелкая такая.
Маленькая вот. Собачка брахицефалос, длинная, шерстью. Я сейчас даю пояснение нашим радиослушателям.
Смысл в чем? Говорит, когда этот хин забирается на диван, он уже туда никого не пускает. Я к этому дивану, говорит, подойти не могу, он меня кидается, защищает эту территорию. То есть запрещать надо сразу. Потом по поводу...
Давайте, Володь, давайте я уточню, что вы имеете в виду, потому что я так понимаю, что поначалу хозяев это очень сильно забавляло.
Да,
ну как же, маленькая несерьезная собачка охраняет диван, ты вот тянешь руку, она рычит, и говорит, ой, молодец, какой, охраняет диван. А потом уже такое поведение, сначала оно раздражает, потом мешает, а потом и становится опасным. Владимир, абсолютно правильный пример, спасибо. Дальше.
Вот еще, секундочку. Еще такое, то, что я дрессировка, я, значит, всегда считал и считаю, и утверждаю то, что собака выше 20 сантиметров должна понимать команду ко мне, стоять и фу. Потому что собака, когда упирается, она рванула куда-нибудь хозяина на поводке, она элементарно может уронить. Даже фустерьер, не говоря же об овчарках, булях и так далее, и чернышах. Я уж кавказские овчарки, это вообще классика. Это в свое время была выставка собак служебного собаководства на ДНХ. Я как сейчас помню, там в районе москвичей, московских сторожевых, молодых, возле ринга молодых собак проверяли собак.
Влад, если очень быстро, потому что время программы истекает.
Вот, на взрыв пакеты. Короче, и тут рванули пакеты у москвичей, и хозяева, собаки на поводках, как бабочки летели с своими собаками, потому что они ничего не могли с ними делать.
Вы знаете, я уточню. Спасибо огромное за звонок. Просто я прошу прощения, очень мало времени у нас в эфире остается. Я бы уточнил, что, в принципе, любая собака, неважно, выше 20 сантиметров, ниже, они все могут попасть под машину. И вот здесь мне кажется, что дрессировка обязательно, и команда ко мне обязательно. И собака должна знать, что нельзя подбирать всякую гадость с земли. Здесь размер не имеет значения. Так, приходят сообщения. Есть ли книга о Языкове, или вы ее еще напишете? Дорогие друзья, у меня вот на самом деле сейчас, к сожалению, да, вот есть книга, которая ждет своего издателя. Она уже написана, отредактирована, и там есть отдельная глава о Языкове. Будем надеяться, что... будет такое счастье, и я смогу ее издать, и побольше людей узнает об этом человеке. Кроличий такс приучили, так, я читаю сейчас сообщение, приучили за поощрение команде лежать. Теперь он, когда хочет еды со стола, когда едят, сначала подходит, просит потом ложиться. Ну, все логично, все правильно, потому что он выучил для себя четкую последовательность действий. Так что угости меня за то, что я сделал. Ну, молодец. И это вот один из принципов дрессировки в действии. Если знает, что ничего не получит, за команду делать не будет. Дорогие друзья, ну, об этом здесь нужно говорить отдельно. В любом случае, на первом этапе дрессировки обязательно всегда нужно не стесняться и хвалить, и давать лакомство, и больше играть, но прежде всего давать лакомство и не стесняться этого. Потому что живое существо должно запомнить, что это правильно, не надо стесняться этого. Так, у нас еще остается, еще, слушайте, 6 правил, времени совсем мало. Времени совсем мало. Не обманывайте собаку. Дорогие друзья, вот иногда человек делает такую ошибку, особенно со щенком, показывает пустую руку и говорит ко мне, а щеночек старается, бежит к нему, он приходит, утыкается носом, а там ничего нету. Ему говорит, нету. Дорогие друзья, маленький обман порождает большое недоверие. Неправильно это. Ну вот просто неправильно. Не надо обманывать собаку, не надо обманывать ребенка, потому что потом... они не будут вам просто доверять, и все. Потому что один раз, второй раз, помните ту притчу про волков? Волки, волки, кричал мальчик. А когда его начали, правда, есть волки, никто не поверил. Следующий момент. Собака не ошибается, ошибается хозяин. И вот это абсолютная правда. Дорогие друзья, здесь человек должен продумывать, как обучать, чему обучать, а не собака, не кошка, не другое живое существо. Если собака ошибается, Это очень часто приходится там слышать от нерадивых хозяев. У меня такая глупая собака. Я всегда говорю, не бывает необучаемых собак, бывают недрессируемые хозяева. Не бывает глупых собак, бывают с хозяевами проблемы. Вот человек должен это четко понимать. Дальше, пункт седьмой. Что могут быть проблемы со здоровьем и агрессия может быть неоправданная. Знаете, дорогие друзья, я в свое время, мы когда снимали проект такой «Планета собак», я помню, мы снимали в Италии на одной из ферм, и там работала такая собака, работали собаки Кани Корса охранные. И, ну, естественно, я сначала спрашиваю, насколько нормальные собаки, могу ли я с ними контактировать, и там хозяева говорят, да, конечно. И я... что-то рассказывая, один раз погладил собаку, второй раз погладил собаку по одному и тому же месту, и я потом уже, мы когда отсматривали этот эпизод, я увидел, что собака мне один раз показала, человек, не делай так, второй раз, не делай так, а я-то смотрю на камеру, я не вижу собаки, оказалось, там болячка у него, и я несколько раз постучал по этой болячке, и вдруг собака проявила агрессию. Кто не прав? Да потому что журналиста столопы нужно внимательно смотреть за собакой, несмотря на то, что там журналист даже кинолог. Так что собака была абсолютно права. Несколько раз по болечке заехали, собака говорит, пожалуйста, не надо. Она всем своим видом мне показывала, а я этого не видел. Ну вот, так что если собака себя ведет как-то неадекватно, как-то неправильно. У, кстати говоря, дорогие друзья, у утечных сук тоже, вот я помню, тоже могут быть отклонения. Физиология всегда завязана с психологией, а психология с физиологией. И если собака делает что-то не то, если ее поведение как-то странно у вас, вы видите, что странное поведение, я бы посоветовал обратиться, да и что я-то, Всеволод Васильевич Языков говорил, обращайтесь к ветеринарному врачу. Будьте разумны в требованиях. Пункт номер 8, дорогие друзья, абсолютно правильно. Знаете, у меня оператор-постановщик, очень хороший знакомый, вот это вот сериал «Мухтар», вот новый «Мухтар», там бесчисленное было количество сезонов, и один сценарист уже в там в 14-м, что ли, сезоне написал, Мухтар недоуменно пожал плечами. Вот. А режиссер постарался все это снять. Ему как бы вот кинолог старался объяснить, что плечи у собаки и плечи у человека, ну, с точки зрения физиологии, они немножечко разнятся. Режиссер этого понимать не хотел. Ну, ладно, бог бы с ним, с этими режиссерами. Следующий момент. Контролируйте собаку. Пункт номер 9. Особенно на начальных этапах, дорогие друзья, подходите к дороге. Пристегните собачку на поводок. Если у вас собачка на поводочке, обязательно контролируйте собаку. Если вы находитесь в толпе людей, обязательно собаку контролируйте, особенно собаку молодую. И 10. Самое страшное – потерять уважение собаки. Что такое потерять уважение собаки? Это вот как раз нарушение всех предыдущих пунктов. Непоследовательность, обман, необоснованное наказание и, самое главное, жестокость. Никогда не опускайтесь до жестокости. Неважно, с кем вы общаетесь. С людьми, с кошками, с собаками. Жестокость, она ни к чему хорошему не приводит. А приводит к результату положительному только терпение, ласка и любовь. Ну, вроде вот все, что хотел сказать за час, то сказал, уложился. Дорогие друзья, обязательно услышимся на следующей неделе. Григорий Манев, «Зов предков». Берегите себя и своих питомцев. Очень было приятно с вами общаться. Я вас люблю. Ваш Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва».